Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи. И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось поразмышлять, пообсуждать ту ситуацию, когда человек какое-то важное дело, которое ему нужно сделать, откладывает на потом. Что это заявление такое, желание отложить как-то на потом, с чем оно связано, каковы его причины и самое главное, что с этим делать. И поговорим мы об этом с вами, обсудим этот вопрос с нашим гостем, клириком храма Рождества Христова на Уралмаше, отцом Владиславом Нечаевым, кандидатом педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы разобрать. В психологии такое явление, как откладывание на потом, какие-то важные дела называются прокрастинация. Хотелось бы понять, что это за явление такое, каковы его причины.
Я бы предложил вместе с нашими радиослушателями проделать сегодня своего рода такое расследование. Причины могут быть самые разнообразные и залегать на разных глубинах нашей души. И если брать самый такой приблизительный какой-то вот прицел к этому явлению, то можно сказать следующее. Вспомним, что один из известных психологов, Карл Густав Юнг, предложил классификацию и описал ее в книге «Свои психологические типы», где одним из критериев его разделения тех или иных типов служило отношение ко времени. То есть человек один как-то умеет совладать со временем, держать его в своей голове, как-то быть сообразным времени. Другой человек может об времени забывать, уходить в какие-то иллюзорные пространства, что ли. Может быть, это и неплохо. Но во всяком случае, быть в каком-то своем времени, которое не соответствует времени других многих людей. Поэтому он может где-то опаздывать, может не замечать, что прошло очень много времени и так далее. И вот это вот его наблюдение, этого психолога, оно может послужить началом нашего рассуждения. Конечно же, за этим явлением могут быть духовные причины, о которых мы скажем позже. Но для начала можно было бы сказать, что есть люди, которые больше склонны, наверное, так сказать можно, пребывать в каком-то внутреннем, что ли, своем состоянии, не замечая действительности, не замечая вот этого вот одного из моментов действительности, это течение времени. Еще можно упомянуть и другое наблюдение, это наблюдение философа Семена Людвиговича Франка. Он приводит интересный момент, что есть экстенсивное измерение жизни, то, как человек, например, осваивает пространство, внешнюю деятельность, общение, может быть, и есть интенсивная деятельность, которая требует его самоуглубления. И вот он связывает в своих работах это пространство именно с тем, как человек внутри ощущает время, в том числе. Не только как он там проводит рефлексию, разные такие психологические свои осуществляет дела внутренние, но и в том числе, как он ощущает время. То есть, видимо, ощущение времени – это какой-то достаточно высокодуховный такой какой-то достижение человека.
Мне кажется, мы немножко о разных вещах, наверное, говорим. Вот то, о чем мы сейчас вы говорили, это какая-то черта, какая-то характеристика человека. То есть у него вообще по жизни есть такое, что он время не замечает в любой сфере деятельности. А я хотела бы разобраться именно в ситуации, когда, например, ребенку задали домашнее задание. Вот какое-то домашнее задание он может сделать быстро, а какое-то будет тянуться и в самый последний момент садится и как-то делает, к примеру. Или вот студенты. Нередко встречается такое, когда студентам дали задание, они знают точно, что у них будет экзамен, к нему нужно подготовиться. Вот есть студенты, которые готовятся еще в течение семестра. Но есть те, которые как будто вспоминают перед экзаменом, ой, у меня завтра экзамен, надо готовиться. И садятся, и что-то экстренно быстро делают. Это же вот какие-то такие вещи, мне кажется, бывают и просто в нашей жизни. Например, у человека стал побаливать зуб. Надо пойти к стоматологу и этот зуб вылечить. Но он это откладывает. А потом это выливается в не очень хорошие вещи. Или там какие-то проблемы со здоровьем. Или там что-то нужно сделать, какое-то дело. Кран стал подтекать дома, капать. Надо отремонтировать, пока не побежало сильно. Но человек это не делает. Я сделаю завтра. Вот поэтому и хотелось бы разобрать, с чем это связано. И причем эти же самые люди какие-то другие дела могут делать достаточно быстро. И не надо их там заставлять, побуждать, там еще что-то. Вот что скрывается за этим? Какие причины такие? Их неправильно воспитали родители. Это какая-то особенная черта характера именно этого человека, что он так. Или он что-то не понимает, или он просто не желает, или ему неинтересно. Здесь много всего может быть. Хотелось бы разобраться. Но и поскольку все-таки хотелось бы понять еще и с духовной точки зрения, нет ли здесь проявления каких-то таких страстей, каких-то таких вот именно в духовном плане качеств, над которыми нужно потрудиться. Я про это хотелось бы разобраться.
Но вы сразу хотели как бы к главному вопросу перейти. Хотя это тоже имеет отношение все к этому. Но хорошо. Если брать ответ на этот вопрос, один из ответов, то я бы сказал так, что, как правило, механизм следующий, что кто-либо является искателем совершенства, перфекционистом, и хочет, чтобы у него все было хорошо. Но путь к этому хорошо, он пролагает в виде какого-то такого фантазийного процесса, что он возьмется в какой-то период под каким-то вдохновением или каким-то воодушевлением или наделенное какой-то особенной силой и сделает это что-либо, а не видит путь к этому в виде обычной рутинной повседневной деятельности. Поэтому он не берется за исполнение этого дела, которому дорого и которое он считает каким-то важным, не берется за него сегодня, сейчас, а берется за него, когда, как ему кажется, он будет в каком-то особенном состоянии. Он этого состояния ждет, но оно так и не наступает. В результате этот человек берется за дело уже по необходимости, можно сказать, рабски. Начинает его исполнять, и уж как сделается, так и сделается. Поэтому в основе вот этого механизма, который мы только что обрисовали, лежит такой момент, что человек, ну можно сказать, вот ищет вот этого журавля в небе, а не синицу в руках. И поэтому его, как сказал герой Федора Михайловича Достоевского, Дмитрий Карамазов, что человек велик в возможности, но ничтожен в действительности. И вот он хотел бы, чтобы это было велико, но на деле это получается как-то весьма обыкновенно. И вот это вот выход из этого противоречия, можно сказать, человек находит в виде вот такого затягивания и веры в то, что в последний момент как-то все чудесно образуется. Может быть, эта вера иной раз и не лишена каких-то оснований, но все-таки лучше было бы приложить эти обыкновенные труды, может быть, в них бы и родилась вот эта особенная возвышенная ткань этого творчества, вот этих достижений, каких-то идеалов и их воплощения.
С духовной позиции что здесь может скрываться?
С духовной позиции здесь нарушается тот православный подход к жизни, который мы можем назвать иконографичностью. Что мир, он есть икона. Мы зачастую икону полагаем в виде какого-то такого великолепного изображения, которое где-то там находится, пред которым мы преклонимся и получим спасительную пользу. Но на деле обыкновенные обстоятельства тоже следует воспринимать как вот эти черты этой иконы же. Мы же призываемся к тому, чтобы почтить наших родителей, например, чтобы воспринять те или иные милости как обыкновенное чудо нашей жизни, что вот у нас продлилась наша жизнь еще на один день, что вот сегодня мы можем что-то смыслить и говорить, что у нас получилось что-то объяснить человеку, да при том так, что он нас поблагодарил и возрадовался, и разрешился какой-то вопрос, что мы смогли сохранить мир с каким-то человеком в общении и так далее. Все это есть некоторые малые чудеса, которые случаются в нашей жизни. Все это есть элемент чудесности нашей жизни. Поэтому мы должны все вот это вот обыкновенное считать, можно сказать, житийной иконой, которая может изобразиться в нашей жизни при, ну, соответствующих наших стараниях. Если мы не считаем это иконой, мы этим начинаем пренебрегать. Если мы этим начинаем пренебрегать, мы начинаем в этом не родить. И наше нерадение ведет к тому, что мы вообще от этого отрекаемся. Говорим, да ну, это мы не будем делать. И ищем чего-то небывалого, чего-то непохожего на нынешний какой-то обыкновенный момент. Вот в чем, мне кажется, заключено существо вот этого вот действия. То есть здесь гордость человека велит ему сделаться слепым в каком-то смысле по отношению к обычной жизни и начать фантазировать о той жизни, которой, может быть, он еще и не пришел к ней, а он уже о ней думает.
Потому что очень много всяких разных есть приемов, которые пишут, ну, что нужно делать людям, которые вот этим страдают, но почему-то количество таких людей не уменьшается. То есть как они были, так они и есть.
Надо таким людям... Самое простое – это как лошади надеть шоры, которые позволяют не отвлекаться на посторонние зрелища, заглядывание куда-то в миры невиданные, а смотреть на ту дорогу, которая нынче у тебя под ногами. И вот это вот и будет помогать двигаться вперед. То есть ты потихоньку делаешь то, что сейчас надобно делать, и та необъятная задача, которая кажется неисполнимой, обыкновенным способом, она исполняется.
Иногда это бывает связано, особенно у детей это наблюдается. Например, дает домашнее задание, он просто вот не знает. Ребенок некивается, все, нет, нет, я не буду. Это тоже может быть причиной того, что человек может откладывать на потом. То есть если, например, перед ним ставится задача, в которой он не знает, как себя повести, или опять же здесь некое проявление такой гордости, потому что я боюсь, что я это сделаю неправильно, хотя иногда бывают ситуации, когда человек боится сделать правильно, что его похвалят, он к этому, да, не приучен, что ли.
Ну, вы сразу же много сказали разных возможностей, но мне кажется, что современные школьники, они больше страдают следующим таким качеством, что задачу они воспринимают вообще как некий туман, который не существует или существует в виде каких-то пылинок взвешенных. Но надо ее вроде бы что-то с ним поделать, с этим туманом. И они вот чуть-чуть отдают своих каких-то сил, внимания, напряжения, умственных способностей на эту задачу и пренебрегают ею. Но надо сказать, что этому способствует и все-таки школа, потому что она дает такие домашние задания, которые хотелось бы, чтобы были больше связаны с жизнью, чем даются. Поэтому не только не знает, как делать, да если не знает, так нужно попытаться узнать. Ведь всегда есть такая возможность. Вспомните, в прежние годы, да и сейчас в студенчестве просят кого-то объяснить, и непременно это человек, знающий, он объяснит. Но если мы не просим, то как мы это все как бы освоим-то? Поэтому тут опять-таки есть элемент пренебрежения. Да даже любой взрослый человек, ну, может быть, не любой, но много взрослых таких людей, которые способны объяснить тот или иной предмет.
Каковы еще могут быть причины такого поведения? Мне бы больше хотелось разобраться именно с духовной точки зрения.
Вот мы с вами духовную одну точку зрения разобрали, что лежит вроделивое такое притязание человека на совершенство, которое еще ему не далось, которому путь лежит поста и трудов, ну то есть ожидание как бы милости этой, и человек не желает предпринять эти труды, это ожидание, а сразу же приближает к себе это совершенство. И это влечет за собой вот такой вид поведения. Но вспомним с вами еще и то рассогласование внутри человека, которое возникает в связи с его падшим состоянием. Мы вспоминаем слова апостола Павла, который говорит, что доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. То есть человек может и знать, и желать, но не делать. И вот здесь вот мы видим размежевание с умственно-сердечной сферой воли человека. Что воля, она может, деятельные способности человека могут отмежевываться от вот этой вот внутренней сферы человека, сердечной и умственной, и он может сникать, так сказать, в деятельности своей. Может быть, он даже хочет и даже тянется к этому. Но вдруг в момент, когда он уже решил, он ощущает, что так сил-то ведь нету, все так трудно, так непонятно, закрадывается какое-то сомнение. Бывает такой психологический момент, когда человек сюда вставляет малозначительное дело. Позвонить, сходить попить чай. Или открыть, прочитать еще одну страницу, посмотреть новости, все что угодно, у кого как бывает. И вот он совершает это дело, и можно сказать, что по прошествии этого малозначительного дела ревность его совершенно уже охладевает, и он уже к этому делу более не приступает. Вот еще иллюстрация такая к тому, как все это может происходить. То есть вот эта связь, вот эта вот дисциплинированная воля, которая должна служить, быть верным орудием для сердечной сферы человека, она оказывается нарушенной. И можно сказать, что многих наших современников можно назвать надломленными людьми в этом смысле, потому что они не делают то, что считают правым, то, что желают своим сердцем, то, что построяется в их уме. Они это не делают. И про это еще писал, вспомните, Федор Михайлович Достоевский. Он писал, что есть как бы два типа людей. И один тип людей он называл типом мыши, такого вот интеллигентского такого склада, которые все продумают, все там решат, все проблемы какие-то нравственные пытаются про себя решить, и так до дела и не доходит. В своем каком-то уголке он описывает, Федор Михайлович, что эта мышка, закрывшись лапкой, думает, что вот сейчас она построит. Правда, другой тип, он не более похваляет, это тип быка, который вот голову опустит и вперед, так сказать,
на пролом,
покуда не встретит стену, как он пишет, стена несет в себе нечто примирительное для этого существа, он останавливается и вроде как, ну, дальше не пойдешь уже. Поэтому кто здесь что лучше, неизвестно, и воля делает человека слепцом, не пропитанное его раздумьем и прочувствованием. И вместе с тем одно сердечное умозрение делает его, ну, дает философию неделания. Тоже ничего хорошего в этом нету. Они должны быть вкупе, раз это творение такое Божие, то должны они быть заодно. Поэтому вот этот путь соединения сердечности и волевого начала в человеке, наверное, это одна из важнейших задач вообще-то нашей школы. ну и, конечно же, семейное воспитание. И беда в том, что наша школа, она над этим не сильно радеет, потому что, например, этому могла бы поспособствовать школа, в которой есть элемент аскезы, например, трудовая школа. Такая традиция есть как бы в педагогике трудовых школ, где в значительной степени представлен труд. А в данном случае наша школа, она труда не требует. Она есть школа, которая требует мнемонической деятельности, то есть запоминания и выдачи этой информации, которую ты запомнил. Особенно вспомнив современные способы приема экзаменов ЕГЭ, мы можем об этом говорить.
Еще какие есть причины? Потому что иногда, мне кажется, есть люди, которым, может быть, нравится все откладывать на потом, потому что, ну, я не знаю, это может быть не совсем здоровое такое, но вот такое есть. То есть, когда очень сжатые сроки человек делает, он испытывает, ну, некий такой подъем, эйфорию, что ли, какой-то такой, то есть всплеск адреналина. То есть просто так как бы вот жить, это как-то скучно. А когда вот так вот раз, и ты весь собрался, мобилизовался, и все как это вот крутится, вот так вот вертится, и что-то надо быстро делать, это как-то вот...
Стресс какой-то, да, пережить?
Ну, наверное, да, но для них это просто именно как бы ощущение, что на самом деле жизнь идет как-то. Что за этим скрывается?
Ну, это даже в какой-то степени свойственно нашей, ну, является, можно сказать, нашей национальной чертой. Любовь к какому-то риску, неизвестности какой-то в данном случае. Вот, нам мало присуща такая методичность какая-то и какая-то последовательность. Хотя, конечно, есть и такое. Но все-таки вот какие-то вопросы у нас авральным образом решаются. И немаловажные вопросы в том числе. И научные даже открытия какие-то так быстро делались. Особенно же стройки разнообразные и так далее. То есть все это делалось очень быстро, под, так сказать, подъемом, какой-то вот воодушевлением целых масс. И это формирует определенный какой-то такой тип, что вот наступил какой-то там праздник или какой-то там, ну, общий порыв. И вот человек в него вливается, воодушевляется, начинает это делать и с особенной силой это делает. И у него действительно даже и получается, потому что он собирается в этот момент как-то внутренне. Но тут есть опасность в том, что он может просто не суметь это, справиться с этой задачей. Не все задачи так легко поддаться вот этому даже напряжению человеческих сил. И тут ткань очень тонкая, то есть это творчество, например, если... нужно что-то сочинить, то тут может получиться, а может ведь и не получиться.
Какая духовная причина за этим явлением стоит? Потому что мне почему-то казалось именно, что если мы будем рассматривать как-то вот на всех уровнях, потому что, да, врачи там что-то советуют, психологи тоже какие-то рекомендации дают, но бывает такое, что человек это вроде как бы делает, а с места ничего не двигается. И мне кажется, что это связано с тем, что еще и духовный уровень какой-то не затрагивается. Потому что если, например, человек, как вы сказали, есть какие-то горделивые такие помыслы, вот пока вот он с этим не начнет работать, он никуда от этого не денется.
Но тут что надо сказать? Мне кажется, что человек, в общем-то, этот феномен описан у еще одного психолога, которого упомянем, это Эрих Фромм. Он пишет, что одно из болезней нашего современника, и вот он пронаблюдал, что действительно вот этот разрыв временной деятельности, который интенсивный и который обыкновенный, размеренный, они, ну, некоторым образом создают у него иллюзию, что так и должно быть. Что должно быть так, что в какие-то моменты он должен напрягаться, как бы собираться, что-то совершать, а другие моменты должны быть таковы, что в них, ну, вроде какая-то серость, с которой следует примириться. И человек одно время своей жизни полагает никчемным, ну, то есть он в это время, например, зарабатывает деньги, а другое время он считает выдающимся, что вот, например, у него наступил отпуск. И вот он, например, куда-то поехал. И вот у него многие впечатления насыщают его душу. И вот у него даже какое-то, ну, небывалые какие-то достижения, куда-то он поднялся, что-то попробовал новое для себя, какие-то занятия, там, встречи какие-то произошли запоминающиеся. И вот он считает, что вот оно, настоящее. И вот, вот это вот, опять-таки, разделение на истинное и пустое в жизни, в твоей же жизни, в этом заключена некоторая неправда. То есть человек, который так пытается делать, он, можно сказать, в жизни отягощен страстью скуки. То есть обыкновенное вот это время, серое, никчемное, оно как будто бы обречено на эту скуку. Другой эмоции, другого впечатления духовного относительно этого времени у человека вроде бы даже не может и быть. Но в этом же глубокая неправда. На самом деле, если всмотреться в это время, в нем огромное количество побед, драм твоей души. Как же можно это все как бы взять и погрести? Опять-таки, возвращаясь к мысли Достоевского, что если ты не можешь быть счастливым в этом мгновении, то ты не будешь счастливым никогда. Мы должны обратить пристальное внимание на все эти обыкновенные моменты. И не нивелировать их, не считать их никчемными, а именно их и благословить в нашей жизни. И счесть важными и значительными. Да вспомним ту формулу, которую нам преподносит Николай Семенович Лесков. Что главное дело, которым ты занимаешься, это то дело, которое ты делаешь сейчас. Поэтому если ты перестанешь о нем заботиться, будешь делать его спустя рукава, если ты перенесешься на следующее дело, впадешь в суету, то ты это дело сделаешь без любви. Значит, оно уже будет тобой упущено. Ты не совершишь в нем твоего жизненного поступка. И поэтому, ну, мне кажется, что вот эта скука – это большая ошибка нашей души, если мы так поступаем.
То есть, получается, если человек так проживает, то нужно постоянно искать. Чем интересен этот момент вот моей жизни?
Да. То есть... И тогда у него получится, что вот этот вот такой драйв, что ли, адреналин этот вот, который вы упомянули, он будет в каждый момент жизни. Не потребуется каких-то особенных времен развлечений и напряжений, и какой-то экстрима какого-то. Вот оно здесь все и будет.
За этим скрывается какая-то духовная причина?
Духовная причина – это скука. Это обречение себя на вот это вот состояние. Ведь скука – это же не просто некое чувство. Это же одна из форм уныния. Поэтому это очень серьезная страсть, с которой нужно бороться. Скука у христианина должна смениться бодростью, воодушевлением, ревностью к творению дел.
Среди верующих иногда попадались мне такие вещи, связанные как раз с этим явлением, когда откладывается все на потом. Когда человек говорил, например, что «Ну, Бог меня не оставит, я молюсь, Господь меня услышит и поможет». Это ведь тоже, наверное, не совсем правильное как бы такое поведение, потому что есть такая поговорка, что на Бога надейся, а сам не плашай, например. То есть ты сам-то тоже какие-то труды должен понести. И поэтому здесь тоже хотелось бы немножко этот момент разобрать.
Это в своем роде какой-то вид, видимо, фатализма такого, что в том смысле, что то, что со мной должно случиться, хорошего, допустим, да, то со мной случится. И независимо от того, как я себя буду вести, и так далее. Но мы знаем, что, например, такое мировоззрение, такой элемент как бы воззрения свойственен протестантизму, что есть как бы человек отверженный, а есть предопределенный к спасению. В раннем протестантизме классическом это существовало. Но все-таки мы должны помнить, что понимании православном человек в мир входит как делатель Божьей правды, которому Бог доверяет свои служения и подает великие дарования, подает ему ту благодать, которая будет содействовать его служению в том или ином качестве. Речь идет не только о священниках, о церковнослужителях тех или иных. Речь идет и о тех, кто занимается Богом благословенным делом. Учитель, врач, труженик в какой-то сфере, ученый там, и так далее. То есть это все требует, чтобы человек был наделен некой внутренней силой. Например, у ученого интерес. Что он будет делать без интереса? Если интерес его не тянет вперед к тому, чтобы он еще провел такую проверку, такой эксперимент, такое вычисление или еще что-либо. Поэтому то, что в нас живет вот эта вот внутренняя некоторая сила, которая влечет к благому, она все-таки напитана, эта сила, благодатным действием божественным. И, конечно же, без него мы бы ничего не могли подобного сделать. И поэтому от нас требуется то, что мы можем сделать, мы должны делать. И делать в такой мере, в какой это на максимуме наших возможностей.
Но мне кажется, это же касается не только таких вот профессий, которые вы назвали, а вообще любой деятельности, которая есть в человеке.
Я и расширил, что Богом благословенные дела, которые в мире существуют, а раз они существуют, раз они обществом одобрены и люди их как бы приемлют, значит, у них все-таки есть что-то полезное.
Ну, видите, просто есть какие-то специальности такие рабочие, которые навряд ли как бы кто-то воспринимает как Богом благословенное дело. Хотя, в принципе, даже сама уборщица, санитарка, дворник, если они не будут выполнять свою деятельность, будет очень плохо.
Ну что, уборщица, она ведь тоже сотворяет, так сказать, красоту этого места, в котором все происходит.
Нет, это понятно. Просто я имею в виду, что не все относятся к этому как к делу, которое благословлено Богом.
Ну, относятся они или не относятся, но сила-то им дается. Поэтому каждый должен пытаться приобрести такое сознание себя, как на земле устроителя этого врученного Богом мира. Он его устрояет и поддерживает в нем тот порядок, который бы являл собой его соучастие в спасении этого мира, соучастие в поддержании его благого образа.
Еще один вопрос, знаете, я хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а в духовной жизни есть ли вот такое явление «откладывать на потом»? Человек говорит, я потом схожу на исповедь, например, я потом причащусь. И это все потом там, потом, 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 потом. Это тоже может отнести к явлению вот этой самой прокрастинации? Или это нечто другое?
Ну, я бы так сказал, что в духовной жизни все потом, они находятся сейчас. То есть человек, рассматривая свое нынешнее состояние, понимает то благословение Божие, которое на нынешний момент пришло, так сказать, в его душу. Ну, а вообще-то потом слово упоминается одним из духовных писателей, святым Никодимом Святогорцем, который прямо говорит, что откладывание на потом – это один из способов обмануть нашу душу темными духами. Что какой-либо человек, который познал путь спасения, который вступил на него, он может отныне обманываться именно вот таким способом, что так потом это можно все сделать. И тогда время теряет свое, так сказать, уникальное наполнение, потому что ведь в нем все тоже происходит однажды. А человек его уравнивает, что этот момент, потом ли момент, он одинаков. И вот это откладывание на потом, оно по сути что делает? Мы в тот момент потом будем другими людьми. А сейчас мы являемся теми, кто может это сделать. Если можем сделать, лучше сделать. Поэтому надо пытаться все-таки вот эту мысль, пришедшую, а потом как-то разрешить, попыткой делания. Потому что если у нас получится это сделать, то и хорошо.
Мы больше-то говорили сейчас про какие-то дела, то есть там, я не знаю, про учебу, домашние задания, там еще что-то, да? А мне кажется, такое явление, оно ведь есть в нашей жизни и просто в отношениях между людьми. Например, я потом позвоню родителям, например, чтобы что-то им сказать, пожелать. Или я потом скажу слова благодарности своей супруге или своему супругу. То есть я потом когда-то что-то сделаю для своих детей, там, я с ними поиграю, например, или куда-то схожу. Многие люди рассматривают вот это явление именно в разделе каких-то дел. Например, бухгалтеру нужно написать отчет, он мог бы написать его неделю назад, но он протянул и пишет последнюю ночь. И потом с красными глазами идет на работу. Студент, например, к экзамену мог готовиться, но не подготовился, готовится в последнюю ночь, там еще что-то. Можно ли вот это явление рассматривать и в сфере отношений, когда мы можем откладывать на потом? Подарок, ну я потом куплю, подарю, сделаю. Это потом будет когда-то, это не сейчас, потом. Потому что получается, мне кажется, а этого потом может не быть. Потому что тот человек, которому ты хотел сделать подарок, он может уйти из жизни. С тобой может что-то произойти, и ты уже потом не сможешь сказать слова благодарности, например. Вот это явление вот этого самого, вот этой прокрастинации, откладывания на потом каких-то важных дел, можно ли вот ввести в сферу отношений?
Ну, конечно, можно. Так это, в общем-то, наверное, сюда и относится как бы больше всего.
Просто люди многие об этом не думают, потому что они... Ну вот я все дела на работе делаю в сроки, самое главное. А вот сферу отношений как-то не затрагивает.
Дело в том, что любое дело... Будь то хоть общение, будь то хоть наше практическое дело, оно влияет на нас. Оно обратным как бы ходом сказывается на нашей душе, на нашем состоянии. Поэтому то, что вы сказали, бухгалтерский отчет, или, например, там разговор с родителями, или там примирение с кем-то, или подарок, они в одном стоят ряду воздействия на нашу душу. Поэтому надо здесь как бы все стараться дела исправлять вот этим вот нашим врачением.
Хорошо. И еще такой вопрос. Если подвести итоги, то на какие моменты можно обратить внимание, ну, чтобы человек, если он заметил в результате нашего разговора, что на самом деле у меня какие-то такие вот вещи проявляются, может быть, не везде, может, в какой-то одной сфере, может быть, вообще везде, а может, в принципе... Он счастливчик и вообще этим никак не страдает. У него все всегда хорошо и прекрасно, замечательно. На что можно обратить внимание и над чем нужно потрудиться? Ну и прежде всего, конечно, все-таки больше хотелось бы услышать именно с духовной точки зрения.
Ну, с духовной точки зрения надо понимать, что кроме нашей человеческой воли есть еще воля Божья, которая должна преимущественно исполняться, если мы исполняем заповедь о любви к Богу. И, соответственно, эту божественную волю мы тоже должны полюблять. И нам поэтому надо стараться руководиться в нашей жизни словом божественным и пытаться свериться в наших делах с волей Божьей. И если мы знаем, что надо лучше сделать так, то надо себя настроить на то, чтобы не себя послушать, которая не ту душу, которая нам... сейчас навевает такие расположения, что потом, или представляет какие-то фантазийные образы, как это все потом будет прекрасно и так далее, а почувствовав, что сейчас надо это делать, брать и делать это сейчас. Как Господь сказал, мирись с соперником еще на пути с ним, там, или еще какие-то моменты, бодрствуйте и так далее. Много таких божественных увещеваний, которые нас побуждают прямо сразу же действовать, а не затягивать это.
А еще, знаете, такой момент в связи с этим возник, вопрос такой. Дело в том, что получается, ну тоже такие, с такими людьми приходилось мне общаться, что человек, он от этого страдает. Как-то он понял, что у него-то есть, он от этого страдает, он пытается что-то делать, но не получается. То есть получается, какого-то руководства не хватает?
Наверное, да. Можно сказать, что даже взрослому человеку нужно какой-то вид какого-то советования или какого-то руководства, которое бы помогло ему. Он даже может попросить, ты вот меня проследи, чтобы я вот такого-то там числа, там, вот это вот сделал, ничто меня не отвлекло, не утянуло.
То есть, получается, возможен такой вариант, если он обратится за помощью к какому-то другому человеку, которому помог бы ему справиться.
Да, конечно, это же вот есть смирение, что человек понимает, что он не может. Пускай он обратится, попросит помощи.
Наша передача подошла к концу. В завершении передачи что бы вам хотелось пожелать нашим радиослушателям?
Хотелось бы пожелать, чтобы в жизни наших радиослушателей дела прямо такие исполнялись самые важные. И это будет равносильно поселению отчасти вечности человека. Потому что самое главное он делает в тот момент, который Богом для этого отведен. Как Иерусалим не познал времени посещения своего, по словам евангельским, а здесь человек познал время посещения своего Господа.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.